Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже для вас место, но все-таки продолжающее сохранять свежесть новизны, а также определенную тайну. Потому что всякое Слово Божие всегда свеже, всегда юное, никогда не стареет, и всегда есть некоторая тайна в нем, которая открывается все глубже, шире и дольше. Иоанна, Евангелие 7, стихи 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющие Святой Дух, как воду жизни». Мы взяли ее из цикла проповедей «Знамение грядущего Царства Бога в Смоковнице». Это последние знамения, которые произойдут, и последние дни Ильи, которые являлись прообразом наших дней, отражались или полностью совпадали с нашими днями в том, что во время Ильи люди настолько уже не понимали и не различали, где Ваал, а где Яхве, и называли Ваала Яхве. Так и сегодня люди абсолютно не различают Христа. Они называют Христом буквально все, что им заблагорассудится. Они исполняются всем, чем угодно, но только не Святым Духом. А так как Илья вознесся в вихре и в огне, а огонь и вихрь – это элементы и также метафоры Святого Духа в Писании. Это говорит о том, что Илья был исполнен Духа Святого. Следовательно, те, кто будут восхищены, они будут исполнены Святым Духом, как водою жизни. Учитывая же, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление Святого Духа, их множество, мы все-таки из этого общего числа выделили только четыре метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Почему именно эти четыре? Потому что во время ветхозаветнего служения именно эти четыре вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, в которых и через которые Бог общался с человеком, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись и рассмотрели метафору Святого Духа в проявлении соли и также обратились к проявлению Святого Духа в метафоре воды. И для этой цели мы остановились на изучении такого волнующего, интересного вопроса. По каким же результатам следует судить, что Святой Дух действительно соделался в нашем духе источником воды, текущей в жизнь вечную? Мы коснулись шести результатов, которые будут происходить с человеком от проявления Святого Духа как источника воды, и остановились на седьмом. Это быть обращенным лицом к востоку, чтобы живая вода могла течь из-под порога нашего храма. Давайте прочтем это Иезекииля 47 глава, 1 стих. Хотя здесь целые две главы посвящаются этому удивительному, прекрасному видению. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток». Мы с вами потом возвратимся, откуда он пришел обратно. Но сейчас мы разбираем пока вот эту текущую воду, как источник воды, текущей в жизнь вечную из чрева. «Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника». Разумеется, что вода, которая течет из-под порога храма, это как раз и есть проявление Святого Духа в искупленном человеке, выраженное в реках воды живой. В силу этого храм, из-под порога которого течет вода, в этом видении представлен как эталон и как предназначение для каждого из нас, какими хочет видеть нас Бог и какими предназначил нам быть Бог. А следовательно, все назначения, форм, предметов храма и его размеры, представленные в этом видении, следует воспринимать как определенные духовные дисциплины, призванные выстраивать правильные отношения человека с Богом. И чтобы понять суть этого иносказательного видения, в котором представлен результат проявления Святого Духа в человеке как источника воды, текущей в жизнь вечную, нам необходимо было рассмотреть и ответить на несколько вопросов. Это лицо храма и порог храма, обращенные лицом к востоку, предназначение воды, вытекающей из-под порога храма, путь, по которому призвана течь живая вода, и цена за право быть порогом, из-под которого течет вода. Мы рассмотрели первый вопрос, что Писание подразумевает под лицом храма и порогом храма, обращенного к востоку, и остановились на втором, какое предназначение призван выполнять поток, вытекающий из-под порога храма. Говоря о лице храма и о его пороге, мы пришли к выводу, что каждый из нас в отдельности является храмом Божиим, в котором живет Святой Дух. При условии, конечно, что мы являемся органической причастностью тела Христова, которым является Церковь Иисуса Христа. Под лицом нашего храма, в котором пребывает Святой Дух, Писание рассматривает дух человека или же его сердце, как написано 1 Царств 16:7. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Восток, куда обращено лицо храма в предмете человеческого сердца, это личность Христа, к которому обращено и на котором призвано сосредотачиваться сердце святого человека. Так как восток, под которым имеется в виду восходящий свет или восходящее солнце, это одно из славных имен Сына Божия, которое поставлено во главу всех Его имен, то есть свет. Ведь, согласно Писанию, именно Христос, как восходящий свет, из которого все начало быть и без которого ничто не начало быть, что начало быть, является центром видимой и невидимой вселенной. В силу чего одна из составляющих быть обращенным лицом на восток – это вращение вокруг Христа, христоцентризм. Колоссянам 1:16-17. «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Вот из этого и других мест Писания следует, что всякое смешение учения Христа с философией иудаизма, ислама, буддизма и других религиозных философий, которые примиряют и уравнивают Христа с вождями мировых религий, являются религией Антихриста и входят в состав сборища сатанинского. Под порогом же дверей храма, обращенных лицом к востоку, из-под которого течет живая вода, Писание рассматривает наши уста или наш язык. В то время как исповедание веры этим языком Писание рассматривает потоком воды живой или выполнением функций восходящего света, выраженного в правосудии. Матфея 12:35-37. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься, потому что есть реки, вытекающие из пасти дракона, и есть река, вытекающая от престола Бога и Агнца, и этот престол находится в возрожденном человеке, где пребывает Бог». Рассматривая же второй вопрос, какое предназначение призвана была выполнять живая вода, текущая из-под порога храма, мы пришли к выводу, что предназначение воды, вытекающей из-под порога дверей храма в восточную сторону земли, это в первую очередь соработа человека с удовлетворением божественного правосудия. Так как, согласно Писанию, все, что делает Бог, Он в первую очередь делает для того, чтобы удовлетворить свою палящую святость, которая стоит во главе всех составляющих в проявлении Его восходящего света. А посему в основании каждого нашего исповедания в первую очередь все должно вращаться вокруг интересов святости Бога. И только после такого вращения вокруг восходящего света или такого обращения своего лица на восток Бог будет представлять наши интересы, однако строго в пределах своих интересов или в пределах нашего вращения вокруг восходящего света. В силу данного требования вода, вытекающая из-под порога дверей нашего храма в предмете наших исповеданий, призвана в первую очередь удовлетворять святость Бога. И соленое море равнины, в этом иносказательном видении, куда направляется этот поток в предмете наших исповеданий, это возмущенная, потревоженная святость Бога, выраженная в его нарушенном человеком законодательстве. И это происходит, как мы установили, когда во взаимоотношениях с Богом человек пытается поменяться с Богом ролями, выдавая тем самым себя за Бога. Всякий раз, когда мы меняемся с Богом ролями, пытаясь выполнять роль Бога, мы ставим, выдаем себя за Бога. Это один из страшнейших грехов, который делают очень многие святые в силу своего невежества. Однако это невежество не является извинением. Вы четко знаете, что нарушение любого закона не является извинением. Когда вы нарушаете закон и говорите: «А я не знал». А это незнание не спасает вас от того, чтобы вас наказали. Матфея 6:31-33. Здесь говорится роль Бога и роль человека. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его в оригинале, ищите Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». В данном требовании мы уже неоднократно подчеркивали, речь идет не о первом и втором месте, то есть не что искать в первую очередь, а что во вторую, а о исполняемых ролях, в которых Бог берет на себя роль или заботу о материальном процветании при условии, что человек возьмет на себя ответственность или заботу о поиске Царства Божия в Его правде или же в Его правосудии. А посему две струи, вытекающие из-под порога дверей храма, как раз и призваны удовлетворить это законодательство и восстановить нарушенные отношения человека с Богом в тех сферах, в которых человек брал на себя роль Бога. Так как назначение потока, вытекающего из-под порога дверей храма, не имеет никакого отношения к такой чудовищной подмене, где человек во имя интересов собственной плоти пытается исполнять роль Бога и таким образом выдает себя за Бога. Пытаясь исполнять роль Бога и задействуя верное исповедание, мы практически используем божественные средства для достижения неверных целей, выраженных в интересах плоти. Верные исповедания призваны использоваться нами исключительно для достижения интересов, связанных со святостью Бога. Итак, благодаря молитве, выраженной в двух струях, которая отвечает требованиям божественного времени и устава, Бог встает с ложа своей святости, на котором Он покоится, и обращает ее для нас в свою благодать. А теперь следующая составляющая в назначении потока, как результата исполнения Святым Духом в проявлении воды, текущей в жизнь вечную. После того, когда этот поток обратил соленые воды Восточного моря святости и смерти в жизнь, это взращивание этим потоком всяких плодовых деревьев, которые доставляют пищу. Листья на этих деревьях никогда не увядают, и плоды на них никогда не истощаются. Иезекииле 47:12. «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Учитывая, что все явления и события, которые происходили в этом видении, являлись эталоном и предназначением во взаимоотношениях человека с Богом или же какими хочет видеть нас Бог во Христе Иисусе, встает вопрос, во-первых, что Писание рассматривает во взаимоотношениях человека с Богом под всякими деревьями, у которых листья никогда не увядают и используются для врачевания, а плоды никогда не истощаются и употребляются в пищу. Во-вторых, что Писание имеет в виду под листьями этих всяких деревьев? Кто нуждается во врачевании, которое заключено в этих неувядающих листьях? И в-третьих, что это за плоды, и для кого они служат основной пищей или кому они предназначаются? Ну и прежде, чем мы начнем рассматривать эти вопросы, я хотел бы заложить для каждого из этих вопросов некоторое основание в виде некоторых определений, которые дадут нам направление или формат, в котором мы их будем рассматривать. И практически время у нас сегодня хватит только на первый, на один вопрос. Итак, всякие деревья, взросшенные из этого потока и этим потоком, вытекающим из-под порога храма, это всякие истины, обладающие определенным назначением и индивидуальной направленностью. Несмотря на то, что неувядающие листья призваны исполнять роль врачевания, речь не идет о исцелении, потому что неувядающие листья всяких деревьев, заключающие в себе целебные свойства, это определенный потенциал, с определенным назначением и индивидуальной направленностью, соответствующей роду всяких деревьев в предмете всякой истины. Плоды всяких деревьев, созревающих 12 раз в году и дающие новый плод свой на каждый месяц, это раскрытие всякого потенциала, соответствующего роду определенного дерева в предмете произведенного от познания истины. Другими словами, мы имеем много истин в Писании, каждая истина обладает внутри себя потенциалом, и этот потенциал нужно раскрыть. Следовательно, поток, вытекающий из храма, призван взрастить вначале это дерево, а потом только на нем могут появиться плоды. Итак, вопрос первый. Что Писание рассматривает во взаимоотношениях человека с Богом под всякими деревьями, у которых листья никогда не увядают и используются для врачевания, а плоды никогда не истощаются и употребляются в пищу? Исходя из того, что деревья, взросшенные потоком, вытекающим из-под порога дверей храма, это результаты, произведенные от познания человеком всяких божественных истин, каждый из которых в Писании обладает определенным назначением и определенной направленностью в отношениях человека с Богом, следует, что вытекающий поток в предмете наших исповеданий – это соработа человека с высвобожденным словом Бога, которое человек растворил верою своего сердца и исповедал своими устами. Поток – это не просто исповедание, это исповедание веры сердца, которое человек растворил. А такое слово, слово веры, всегда равноценно и равносильно слову, исходящему из уст Божиих, для которого нет ничего невозможного. Если мы будем говорить это слово, и если мы будем исповедовать сердечную веру, как только вы ее исповедуете, моментально будет результат. Не завтра, не послезавтра. Он моментально начнет сбываться. Из чего мы можем заключить, что этот животворящий поток в предмете веры сердца, исповеданный устами, является тем форматом Слова Божьего, которое в оригинале называется рема, как мы уже слышали об этом, то есть сказанное слово или распечатанное слово, или слово веры, производящее во времени то, для чего оно послано. В Писании, как нам известно, существует еще и формат Слова Божьего, который называется или определяется как логос, который сохраняется в сокровищницах надежды или будущего. Логос – это то, что сокрыто, то, что мы не можем видеть. Это сокровищница надежды, это мысли Божьи, замыслы Божьи для нашего будущего. Поэтому это скрытые и запечатанные замыслы и мысли Бога, суть, направленность которых определить невозможно до тех пор, пока они не будут распечатаны самим Богом и не представлены в формате рема. Я прочту Откровение 5.1.5, и мы увидим здесь логос, запечатанное Слово Божие. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». То здесь говорится, что именно Христос, как говорящее слово, Он через Него стал Бог раскрывать свои замыслы. Поэтому мы знаем, что лев от колена Иудина, корень Давидов – это персонифицированное слово в лице Иисуса Христа, которое в формате логос, будучи запечатленным или запечатанным, всегда извечно находилось в Боге. В силу чего сказанное слово или открытый замысел Бога в формате рема всегда логос. То есть замысел, слово – это отзвученная мысль, поэтому рема – это всегда логос, а вот логос – не всегда рема, то есть мысль не всегда слово до тех пор, пока она не будет выражена. Исходя из этого, Слово Божие в формате логос – это скрытый или запечатанный потенциал Бога, который определяется для нас надеждой, призванной служить нашим упованием. Не рема служит нашим упованием, а логос скрытые потенциалы Бога, призваны служить нашим упованием. В то время как Слово Божие в формате рема – это вскрытый, распечатанный или высвобожденный потенциал Бога, который в Писании определяется для нас верой Божией, призванной осуществлять для нас логос, ожидаемое. Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Нам достаточно хорошо известно, что большинство богословов все Писание называют рема, исходя из того, что все Писание – это сказанное Слово Бога. Однако это верно только отчасти, так как на самом деле формат рема в предмете сказанного слова в Писании изложен в формате логос, запечатанного слова. Здесь нет ни одного слова открытого, оно запечатано, оно в формате логос. Как написано 3 Царств 8.12 и многие другие места, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Вы знаете, вот в начале, когда была тьма, или Бог благоволит обитать во мгле, и когда Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Вот это был свет, и когда свет стал, вот это свет, это рема, а тьма – это логос. Твой день и твоя ночь. Ночь ночи открывает знания, а день дню передает речь. Поэтому вот эта твоя ночь – это символ или прообраз логоса. И когда логос открывается, восток, свет, то есть да будет свет – это открытие или трансформация логоса в рема. В силу чего, согласно Писанию, никакого слова в Писании человек своим умом не может ни понимать, ни постигать. Если это постигать и понимать, тогда оно будет рема. Если вы не можете его постигать и понимать, значит, это логос. А следовательно, слово логос в человеке ничего не может производить, если он его не понимает, если оно не будет открытым, как рема. Потому что, согласно Писанию, в формате рема Слово Божие можно слышать и воспринимать, только будучи водимым Святым Духом или через людей, водимых Святым Духом. Вот люди, водимые Духом Божьим, они могут проникать в логос и могут знать, что там есть. А люди, не водимые Духом Божьим, они не знают, что там находится, пока оно не будет раскрыто. 2 Петра 1:21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Обратите внимание, если его нельзя разрешить, тогда какое же это рема? Рема – это открытое слово, а это не открытое. Да, это написанное слово, да, это сказанное слово, но Бог взял его и в формат рема, то есть формат логос заключил в тайну. Потому что глагол «разрешить» по отношению к написанному слову означает трансформировать его из формата логос в формат рема. И согласно данной констатации, такая способность появляется у человека только тогда, когда он во времени приходит в такой духовный возраст, в котором может водиться Святым Духом. И определение такого духовного состояния во времени у святого человека наступает тогда, когда он посредством ученичества, выраженного в употреблении особой пищи, становится способным разуметь, отвергать худое и избирать доброе. До тех пор, пока человек не разумеет отвергать худое и избирать доброе, он не сможет трансформировать из логос в рема, слова Божии, мысли Божии. Исаия 7:15. Он, речь идет о Христе, а следовательно, это относится и к нам, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Даже Иисус, находясь в теле, он не мог проникать в логос. Бог заключил его и сделал его как человека, чтобы он как человек дошел, возрастал в познании. И чтобы ему возрастать в познании, ему нужно было питаться молоком и медом до тех пор, пока он не возрос до той степени, чтобы он мог отвергать худое и избирать доброе, и только тогда он мог выйти на служение и слушать, что будет говорить Бог. А до этого времени он находился в состоянии ученичества. То есть, написано, он послушался и был в подчинении у своих родителей и у своих учителей. Практически способность разуметь, отвергать худое и избирать доброе – это способность слышать и постигать Слово Божие в формате рема или способность осуществлять ожидаемое. Но чтобы питаться такими сверхъестественными продуктами в предмете молока и меда, необходимо обладать достоинством или рангом учеников Господа. Вы знаете, что молоко – это не то, что мы вырабатываем, а то, что вырабатывает мать. И мы должны иметь правильное отношение к матери, то есть к церкви, где мы получаем это молоко и этот мед. Поэтому на практике это означает быть послушным тем, кого поставил над нами Бог. Луки 8:10. Иисус говорит ученикам Своим, когда они задали Ему вопрос: «Господи, а какая польза от Твоих проповедей и от Твоего учения народу? Ведь они ничего не понимают, то, что Ты говоришь. Ты же говоришь им притчами. Мы не понимаем, а тем более и народ. Но нам, по крайней мере, Ты объясняешь наедине. А они так и уходят, как пришли, так и уходят. Послушали притчи и говорят: кто может это слушать?» Вот что Он ответил им. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». То есть, если вы не видите и не разумеете, то для вас это запечатанное слово, оно не рема. Вы можете читать, вы можете знать его наизусть, но если Бог не открыл вам это в сердце, то есть, если вы не водитесь Святым Духом, если вы не питались молоком и медом, если у вас нет делегированного учителя, а есть только те, которых вы сами себе выбираете, чтобы они льстили вашему слуху, вы никогда не поймете этих вещей. Поэтому люди, называющие себя учениками Господа, но не признающие над собой делегированного учителя, поставленного над ними Богом, обманывают самих себя и противятся Богу, в силу чего формат рема для них будет запечатан формат логос. И сколько бы они ни исповедовали своими устами обетование Бога, чтобы удовлетворить интересы своей плоти, логос не может быть для них пищей, и ничего производить для них не будет, так как все, что является пищей и что производит Бог, Он производит своим словом в формате рема. Матфея 4:4. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Интеллектуальное знание написанного слова – это зерно, как я довольно часто говорил, помещенное в мешок, а не в почву, в которой семя слова могло бы принести плод, соответствующий роду семени и стать пищей. Мы говорим сейчас о истинах, о деревьях, как о истинах, которые должны быть посажены, приняты в нас в виде семени. Поэтому, чтобы логос мог действовать или что-либо творить, его необходимо трансформировать в формат рема. Но для этой цели необходимо иметь способность, выраженную в зрелости и готовности, быть оплодотворяемым семенем слова в формате рема. Мы будем говорить, когда будем говорить о плоде, но я немного забегу наперед. Кто эти плоды? Церковь представлена в виде девы, в виде женщины. Именно женщина 12 раз в году может приносить плод. То есть у нее 12 раз в году созревает яйцеклетка, которая может быть оплодотворяемая семенем. И это прообраз. 12 раз в году. Каждый из нас является такой девой, такой женой, потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и мужчины, и женщины все это Церковь Иисуса Христа, она. И мужчины и женщины все должны стать или прийти в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Поэтому необходима зрелость. Вы знаете, что девочка до тех пор, пока у нее не созревает яйцеклетка, она не может быть готовой к оплодотворению семенем. То есть она не будет рождать, у нее нету яйцеклетка, еще не созревает, она еще не пришла в зрелость. Так и христиане, когда они каются, принимают Иисуса Христа, принимают Святой Дух, это не означает, что они сразу уже способны на что-то. Поэтому им и надо питаться молоком и медом, и надо расти духовно, пока, наконец, их духовный организм вырастет до такой степени, что у них начнет созревать яйцеклетка, то есть способность оплодотворять лично самому. А до этого они должны питаться молоком и медом, чтобы прийти в эту зрелость. Поэтому такая готовность, как мы говорили, в Писании определяется доброй почвой сердца. Сердце должно иметь такую почву, в которой семя попадет и сможет принести плод. И такое доброе сердце обладает рангом ученика, ищущего восполнения интересов Слова Божия. Согласно Писанию, Слово Бога в формате рема, высвобожденное в почву доброго сердца, всегда имеет определенную цель, связанную с творением воли Бога, и всегда достигает своей цели. Не существует такой силы ни в невидимых сферах, ни в видимых, которые могли бы воспрепятствовать высвобожденному или посланному Слову Бога с небес в почву доброго сердца, чтобы достигнуть в этом сердце своей цели. Речь идет о сердце человека, о его почве, когда пророк Исаия в 55 главе 10.11 говорит, «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Из этого определения следует, что для человека Слово Божие в формате рема, как действующего слова или исполняющего свое назначение, становится действенным только тогда, когда он делает себя способным к плодотворению семенем этого слова, или когда он растворяет сказанное слово верою своего сердца. Евреям 4:2. «Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Обратите внимание, слово было рема, оно им не принесло пользы, потому что они на него смотрели как на логос. Они не были готовы к оплодотворению, и поэтому оно так и оставалось для них в формате логос. Да, Бог говорит, но это не означает, что все его могут моментально понимать. Понимает только тот, кто созрел для этого понимания внутри себя. Согласно Писанию, чтобы растворять своей верой сказанное слово Бога, необходимо быть открытым для этого слова. И такая открытость выражается, как мы читали в начале нашей проповеди, в жажде и готовности принять слово Божие и немедленно с радостью повиноваться Ему, выразив это повиновение немедленно своим исповеданием. И такое повиновение, выраженное в исповедании услышанного слова, которое мы приняли в почву доброго сердца, становится равносильным и равноценным Слову Бога в формате рема. А следовательно, оно всегда достигнет своей цели и всегда исполнит не то, что угодно человеку, а то, что угодно Богу. Луки 1:30-38. «И сказал ангел Марии, не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю, я девственница, я не была замужем, и я девственница, как я могу родить? Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». А теперь, внимание, тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вот когда она сказала, «Да будет мне по слову твоему», она оплодотворила семя, слово, сказанное архангелом Гавриилом, который принес ей это действенное слово, и только тогда оно принесло плод. Практически в этом диалоге раскрыт принцип, как обретение благодати у Бога, которое в данном случае выражается в Божьем благоволении или же в Божьей благодарности, так и принцип растворения своей верой и Слова Божия в формате рема. И чтобы обрести благодать и таким образом быть открытым для оплодотворения семенем слова, необходимо обладать почвой доброго сердца, которое выражается, как мы здесь увидели, в девственности. Добрая почва выражается в девственности, которая образно рассматривается в предмете чистоты и непорочности по отношению к греху. Девственный – это не тронутый грехом. Матфея 1:23, взято от пророка Исаии, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Чтобы принять семя Слова Божьего, чтобы Бог был с нами, необходимо быть девой, то есть нетронутым грехом. Принять сына в семени слова рема, выраженного в благовествовании, означает поверить в него своим сердцем, а родить сына означает исповедать веру своими устами». Но чтобы обрести такую девственность в предмете чистоты и непорочности своего сердца, которую мы в силу унаследована нами греха, по факту нашего рождения не имеем, никто из нас не рождается таким девственником. Нам необходимо, с одной стороны, быть помещенным во Христа силою Святого Духа, а с другой – позволить Христу быть помещенным в свое сердце силою все того же Святого Духа. Только такое состояние делает почву человеческого сердца открытым для семени Слова Божия в формате ремы или девственным, чистым, способным быть оплодотворяемым семенем Слова. И такая способность или же такая готовность быть оплодотворяемым семенем Слова выражается в жажде слышания Слова Божия с тем, чтобы немедленно исполнить ее. Деяния 10:29-33 и 11:15. То есть здесь очень интересная история, которая раскрывает работу Логоса и работу Рема, как Логос трансформируется в Рем, то есть и как он передается, и через кого он передается. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Петр, придя к, значит, Корнилию в дом, говорит: «Посему я, будучи позван, пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянуты пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». Вы обратили внимание, потрясающие вещи здесь описаны, принципы духовные. Это не просто, таких событий было десятки тысяч, но Бог берет одно событие и описывает его во всей полноте. Зачем чуть ли не 2 главы занято было? То есть одна, и потом перешло в другую главу. Столько много места поместилось только для одного Корнилия, чтобы показать всем детям Божьим во все века принцип, как работает рема через благовествование. Это было Слово Божие, которого не было в данном случае этого ангела. Ангел не обладал словом рема, чтобы передать его Корнилию, и чтобы Корнилий мог это сделать. Этим словом обладал Петр. Бог дал это Петру. И тогда он говорит: ты пошли к Петру, и он скажет вот это слово, потому что я, если и скажу, оно работать не будет. Рема должно работать, оно не работает через кого. Вот. А вот в этом человеке оно работает, Бог дал ему это слово, позови его. И он понял, что этот человек имеет слово от Бога, и что сейчас, что будет говорить Петр, это будет равноценно словам Божьим. Он сказал: я тотчас сделал, как только он услышал повеление, он немедленно, он жаждал этого, он немедленно пригласил, а тот немедленно пришел и говорит: вот я пришел, для какого дела вы меня позвали? И тот сказал, для какого, и говорит: вот мы готовы, обратите готовность оплодотворять, мы готовы, мы стоим пред Богом выслушать все, что повелел тебе Бог. И во время, когда он говорил, Дух Святой сошел на них, когда они слушали, они вдруг заговорили на иных языках. А посему любое слово Бога, будь то в формате Логоса или в формате Рема, есть истина. Только в одном случае это запечатанная истина, а в другом распечатанная. Когда же мы рассматриваем в своей сути деревья, взросшенные потоком, вытекающим из-под порога дверей нашего храма, мы, по сути дела, размышляем над определенными истинами или дисциплинами, раскрывающими волю Божию в отношении нашего предназначения, выраженного в наших взаимоотношениях с Богом. Все деревья в предмете определенных истин, которые призван взрастить поток, вытекающий из-под порога дверей нашего храма, можно разделить на 4 категории. Первое. Существуют дисциплины или истины в формате того, кто является Творцом всего видимого и невидимого, или же кем является Бог по своей природе. Вот, допустим, мы рассматриваем по пятницам, мы разбираем Слово Божие, и мы сейчас рассматриваем имена Бога. То есть, кто такой Бог? Существуют дисциплины или истины в формате того, кем является человек, как творение Бога, и для чего он сотворен. То есть ведь люди не знают, для чего они сотворены и каким они потенциалом обладают, что заложил в них Бог и для какой цели Он их сотворил. Существуют дисциплины и истины в формате обетований Божиих в предмете нашего предназначения и наследия в Боге. А также существуют дисциплины или истины в формате заповедей и уставов, благодаря которым мы призваны сработать с Богом, чтобы наследовать данные обетования, выполнить свое предназначение. Но если эти четыре категории рассматривать в формате полноты, символически выраженной в числе семь, то это будет истина о Боге, истина о Слове, истина о Святом Духе, истина о человеке, истина о субботе, то есть о церкви, истина об отце и матери, истина о ближнем. Соработа с этими истинами практически поставлена во главу правильных взаимоотношений между Богом и человеком, в силу чего именно вокруг этих истин вращаются и сосредоточены все другие истины, все другие деревья, которые в этом видении как раз символически представлены в предмете всяких деревьях, взрощенных потоком воды, вытекающим из-под порога дверей нашего храма, то есть вот в этом исповедании Рема. Любая истина, чтобы стать в наших взаимоотношениях с Богом деревом с неувядающими листьями и неистощаемыми плодами, посылается в почву нашего сердца только в виде семени. И требуется определенное время, выраженное в четырех сезонах, для взращивания этого семени. В четырех сезонах. Вот смотрите, так было с Марией, так было с Авраамом, Давидом. Разве сразу Авраам получил свое наследие? Нет. Ему нужно было прождать четыре сезона. То есть была зима, была подготовка. То есть вы знаете, что зима – это подготовка определенная. Снег, который лежит, он потом обратится в нечто. И семя там, оно продолжает свой процесс, идет подготовка. Потом начинается весна. Земля начинает взращивать от этой воды, воды начинают таять, снег начинает таять, обращаясь в воду, и семя начинает расти. Потом проходит лето, наступает осень жатвы. То есть для того, чтобы вот эти плоды приходили, необходимо 4 сезона времени. Мы будем с вами отдельно потом рассматривать, каким образом скапливается потенциал в листьях, что они обозначают, как врачевать, для кого это врачество, что это за плоды. Это все не просто интересно, оно необходимо нам знать, чтобы иметь правильное отношение с Богом и чтобы пить Дух Святой как воду жизни. А сейчас мы будем молиться, так как наше время вышло. Мы склоним наши колена и все желающие бросить вызов невежеству, страхам, болезням, зависимости от греха. Бог на вашей стороне, Он посылает вам семя Своего Слова. От вас зависит. Это выбор и решение человека, принять или отвергнуть то, что он слышит. Но не все приняли Слово, не все растворили его верою, и поэтому оно не принесло им пользы. Если вы хотите, чтобы слышанное Слово принесло вам пользу, вы должны сказать: «Да будет мне по Слову Твоему, Господи». То есть, если хотите обрести чистоту сердца, надо покаяться, и вы обретете девственность. Бог дает эту девственность даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Итак, склоним колено и будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он не против вас, Он за вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим грехом, с моими страхами, сердечной раной, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одестую тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.